эфире телеканал «Россия. Большие вести». В студии Эрнест Мацкевич. Здравствуйте. Главные события этого вторника в нашем выпуске. 5 взрывов в центре Донецка, новые провокации ВСУ, Запорожская АЭС, Энергодар под огнем, обстреляно белгородское село Казинка. Херсонские власти расширили зону эвакуации, чтобы обезопасить людей от затопления, что сообщает из Новой Каховки наш военкор Михаил Андрунин. В результате высокоточных ударов российских вооруженных сил нарушено управление группировками ВСУ. Их обеспечение затруднены, перевозки резервов повреждено, производство военной техники. Условия возобновления зерновой сделки, чем и откуда Киев атаковал Севастополь и как Россия ответит на провокации на своей территории, что обнаружил «Газпром» на месте взрывов трубопровода в Балтийском море, кто купит топливо, если газовый хаб появится в Турции. Важные заявления президента России. Какие вопросы обсудили сегодня по телефону президенты Путин и Эрдоган? Дело сделано, что написала Ли Страс Блинкину после взрыва на Северных потоках. Какие данные удалось извлечь из смартфона ушедшего в отставку премьер-министра Британии?
Это не немного, а очень двуличный подход.
Катар предупредил ЕС, что перестанет поставлять газ в Европу, если Брюссель введет потолок. Байден, отпраздновав Хэллоуин, стыдит американских нефтяников за сверхприбыли и заставляет их поделиться. Илон Маск за неделю до выборов разогнал совет директоров и единогласно руководит Твиттером, пытаясь минимизировать модерацию. Болсонару пока ничего не признал. Бразилии становится горячо. Макрон поздравил Лулу с победой и снова все записал. Новый дипломатический скандал.
Сколько у вас такого там?
Икры? Да немножко, 5, наверное.
Не более 10 килограмм в одни руки. Почему Камчатка будет ограничение на вывоз икры? Международный транспортный коридор, север-юг, развитие портов Каспийского моря, логистика и, конечно же, энергетика. Какие вопросы решала в Грозном российско-иранская межправительственная комиссия? Российские авиаперевозчики перешли на отечественную систему бронирования. Что поменяется для пассажиров? Мощные взрывы сегодня весь день гремели в Донецке. Боевики ВСУ били по Киевскому, Петровскому, Кировскому и Куйбышевскому районам. Выпущены десятки снарядов, в том числе натовского калибра в 155 мм. Под огнем также оказались Макеевка, Горловка и Ясиноватая. А защитники Донецка тем временем проламывают украинские оборонительные рубежи, расположенные к западу от города. О том, что сейчас происходит в зоне боев, прямо с передовой, наш военный корреспондент Григорий Вдовин.
Командир батареи «Мотыль» едет с нами и подсказывает, как найти один из его взводов на очередных промышленных развалинах в окрестностях Донецка. Находим и сразу попадаем в напряженную работу минометчиков 1-го батальона 11-го полка. Они поддерживают наступление, которое развивается как раз в эту минуту.
Удар наносится по окраинам поселка Первомайская, за которой сейчас идут ожесточенные бои.
Это направление Песок-Авдеевка медленно, но верно берется в полукольцо.
Ну, сложности пока нет. Работаем под корректировку, все четко. Цели поражаем, пехоту давим. И помогаем своей пехоте вести наступление.
Еще одну огонь по этим установкам! Встречаю одну!
Встречать одну – это обращение к оператору беспилотника, который корректирует огонь с воздуха и сообщает, попали или нет, и куда дальше, что называется, сместить акценты.
Только на первый взгляд может показаться, что эти мины одинаковые. Да, все они 120-го калибра, но вот у этих, как мы видим, заряд не подвязан. Вот он, этот дальнобойный, такая стреляет примерно на 7 километров, а вот такая, где 6 отдельных мешочков. Поменьше, километров на 5.
В воздухе над нами появляется облачко от срабатывания ПВО. По Донецку опять нанесен ракетный удар. Часть снарядов сбита, один из них упал в ресторан. Часть прорвалась к своим целям.
Это, наверное, тоже «Хаммерс» или как его там.
В Макеевке сразу несколько попаданий. В Донецке встречают очередную группу возвращенных с украинской стороны пленных.
били, то есть унижали, ну, всячески оскорбляли. Наших парней, вот некоторых, тоже они проходили через пытки током.
Военнослужащие ВСУ регулярно принимают решение сдаться в плен именно в окрестностях Донецка. Вот из рощицы выводят целую почти организованную группу, решивших поднять руки после того, как рощицу эту перепахала артиллерия. У командира взвода минометчиков с позывным «Борец», на чьих позициях мы работали в этот день, общаться с нами нет ни минуты.
Отвечайте.
Хорошо, бой!
Дело в том, что борцу, а в обычной жизни слесарю и кузнецу Александру уже давно присвоена высокая государственная награда, но он об этом пока не знает, продолжая работу на передовой.
Сама пехота дает координаты, то есть это плюс, что у нас работают на беспилотнике, летают тоже. При продвижении пехоты обычно, как они проходят, они уже видят там результаты, очень много укропов валяется, где техника, то техники.
Полгода назад в ЛНР он со своим взводом трое суток под шквальным огнем градов противника, искавших именно его, поддерживал наступление как единственный артиллерийский расчет на этом направлении. Продолжает уверенно и спокойно громить неприятеля и сейчас. Григорий Вдовин, Руслан Абубакиров, Андрей Руденко и Олег Бондаренко. Вести из Донецкой Народной Республики.
Сегодня же украинские националисты обстреляли белгородское село Казинка. По данным властей региона, снаряды разорвались на территории фермерского хозяйства, после чего там вспыхнул пожар. Повреждены несколько ангаров и автомобиль. Кроме того, легкое ранение получил местный житель. Ему уже оказана медицинская помощь. В Херсонской области на фоне постоянных обстрелов со стороны украинских боевиков на 15 километров расширили зону в районе Днепра, из которой перемещают местных жителей. Всем им оказывают необходимую помощь и поддержку. Особое внимание сейчас Каховской ГЭС. Местные власти предупреждают, в случае массированного ракетного удара есть риск разрушения плотины и, как следствие, катастрофического наводнения. О том, как организован процесс вывоза людей из Новой Каховки и что сейчас происходит в городе, репортаж нашего военного корреспондента Михаила Андроника.
Сотрудники администрации Новой Каховки расклеивают на улицах города объявления о возможности выехать из опасного района. Последние несколько месяцев город постоянно подвергается ракетным ударам со стороны ВСУ. Сегодняшний день не стал исключением.
Видим, как с района шлюза Каховской гидроэлектростанции поднимаются клубы дыма. Только что одна из ракет упала по этому стратегическому объекту.
Два раза в день жители города и района, которые решили временно покинуть свои дома, собираются на центральной площади Новой Каховки. Люди уезжают, потому что не знают, чего еще можно ждать от своих бывших соотечественников.
Украинцы, наверное, они остались во временах Советского Союза, когда было Украинское ССР. А то, что сейчас творится, вот бандеровщина, национализм, нацизмом вот этим вот, уничтожить за другое мнение, за другой выбор, за другие мысли. И видишь, что, в общем-то, не гнушаются ничем. Бомбить, вот Новую Каховку мы сейчас ехали, просто без слез не глянешь.
Старшее поколение реагирует на близость фронта спокойно. Строитель Каховской гидроэлектростанции Виталий планирует отдохнуть на море и вернуться в родной город.
А мне привыкать, не привыкать. Я и родился, стреляли.
Из Новой Каховки уезжают и те, кто эвакуировался с правого берега Днепра.
Было сложно, бегали в подвалы, мы не знали, куда это летит, что это летит, куда оно упадет.
Анастасия увозит своих детей, которые уже несколько месяцев живут под украинскими обстрелами.
Организованы колонны обязательно в сопровождении военных жителей ближайших к Днепру районов левого берега отправляются в Джанкой.
Администрация Новой Каховки, социальные и коммунальные службы продолжают работу. Электричество, газ и вода будут по-прежнему без перебоев подаваться в дома и квартиры.
Многие так называемые патриоты, они просто бросили своих родственников, родных и близких. И сейчас, сидя где-то там в тепле, может, в Испании, звонят нам и просят, чтобы мы ухаживали за их родственниками. И это мы делаем каждый день. Поэтому бросать мы не можем. Мы будем помогать нашим гражданам.
Завершить эвакуацию всех желающих из районов, прилегающих к Днепру, власти планируют за 3 дня. Михаил Андроник, Александр Малышев, Вести, Херсонская область.
Сегодня Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Российский лидер проинформировал коллегу о причинах, по которым Москва решила приостановить действие сделки по вывозу зерна из портов Украины. По его словам, киевский режим при поддержке западных кураторов использовал морской гуманитарный коридор для удара по российским кораблям, которые как раз обеспечивали безопасность этого маршрута. Теперь инцидент в Севастополе необходимо детально расследовать. Кроме того, Киев должен дать гарантии, что не будет пользоваться коридором в военных целях. Президент также напомнил, что не выполнено еще одно условие стамбульских договоренностей о разблокировке экспорта российской сельхозпродукции. К тому же нуждающиеся страны так и не получают продовольствие в приоритетном порядке, в связи с чем Россия подтверждает готовность поставить в Африку значительные объемы зерна и удобрений. Сегодня же будущее зерновой сделки стало темой уже второго за двое суток телефонного разговора министра обороны Сергея Шойгу с турецким коллегой Хулуси Акаром. Беседа состоялась по инициативе турецкой стороны. Важно, что Москва не прекращает участие в сделке, а приостанавливает его, пока не получит от Украины гарантии безопасности гуманитарного коридора. Этот нюанс Владимир Путин разъяснил накануне вечером журналистам, когда в Сочи завершились его переговоры с лидерами Армении и Азербайджана. Подводя итоги саммита, президент также прокомментировал самые острые темы последних недель. О его ключевых заявлениях наш обозреватель Александр Христенко.
Начать расследование атаки на российские корабли в Севастополе и проверить возможное использование зерновой сделки в военных целях готова ООН. Заместитель генсека по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что организация будет считать злоупотреблением использование соглашения по зерну для получения военного преимущества. А именно к таким выводам пришли специалисты российского Минобороны, когда проанализировали навигационные модули, которые вели по акватории, начиненные взрывчаткой, украинские беспилотники. А готовили военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций ВСУ к атаке специалисты ВМС Великобритании, заявили в российском Минобороны. Этим терактом была, по сути, подорвана международная сделка. О причинах и обстоятельствах подробно рассказал президент, отвечая на вопросы журналистов.
Та атака, которая была предпринята, безуспешная атака, но тем не менее была предпринята со стороны Украины по кораблям Черноморского флота. Надо отдать должное нашим морякам и поблагодарить их, конечно, за то, что они оказались на высоте положения, отразили все атаки. Но эти беспилотники и подводные, и воздушные беспилотники, они частично шли в коридоре, по которому вывозится зерно с Украины. И таким образом они создали угрозу и для наших кораблей, которые должны обеспечить безопасность вывоза зерна, и для гражданских судов, которые этим занимаются. А мы же обязались обеспечить эту безопасность. Но если, вы меня извините за простоту выражения, если Украина долбанет по этим судам, виноватыми будем мы. Так же, как все сейчас там трещат по поводу того, что делает Россия. Не вспоминая о том, чем это вызвано. А вызвано это созданием угрозы для этого гуманитарного коридора.
Сейчас три судна, по данным ООН, идут с Украины по этому коридору, без согласования с Россией. Наших представителей лишь проинформировали. Таким образом, сделка, по сути, не работает, а значит, Москву это ни к чему не обязывает. Существенно возросшие риски быстрее всех оценили страховщики. Покрытие на сумму до 50 миллионов долларов за рейс больше не предоставляется.
Лондонская страховая компания Lloyd's Ascot приостанавливает оформление страхового покрытия для новых поставок через украинский зерновой коридор в Черном море до тех пор, пока у нее не появится больше ясности относительно ситуации на месте.
Зерновая сделка не работает и в другом аспекте. В турецком МИДе сегодня заявили, что должны быть предприняты конкретные шаги, чтобы снять преграды для поставок на мировые рынки сельхозпродукции и удобрений из России. В Анкаре также заявили, что работают в этом направлении и надеются договориться об условиях возобновления сделки.
Мы не говорим о том, что мы прекращаем свое участие в этой операции. Мы говорим о том, что мы приостанавливаем. Одним из организаторов этой работы был генеральный секретарь Организации Объединенных Наций. И сотрудники ООН принимают участие, активное участие в этой работе, за что мы им благодарны, безусловно. Но пусть тогда они проведут работу с Украиной, и Украина должна гарантировать, что угроз для гражданских судов и для судов обеспечения России создаваться не будет. Это же не шутки. Вот эти подводные аппараты 6 метров длиной, по-моему, 500 тонн там взрывчатки. Но попадет в это, там ни от зерна, ни от корабля ничего не останется. А виноваты будем мы. Вот, поэтому Минобороны России правильно ставят вопрос о том, чтобы провести дополнительную работу с Организацией Объединенных Наций, а те, в свою очередь, с Украиной, с тем, чтобы Украина гарантировала безопасность этого коридора.
Немыслимые прежде угрозы и для мировой энергетической безопасности. Ставка на спот, антироссийские санкции взвинтили цены на газ, что в Европе уже приводит к деиндустриализации и рецессии. Верный признак – резкое снижение потребления. По данным «Газпрома», за 10 месяцев мировой спрос сократился более чем на 40 миллиардов кубометров. И в этом снижении около 85% или 36 миллиардов кубов – это доля 27 стран ЕС. Крупнейшую европейскую экономику Германию физически отрезали от поставок российского топлива подрывом северных потоков в исключительной экономической зоне Швеции и Дании.
Европейцы, как часто это бывает, как почти всегда бывает, рот закрыли, молчат, как будто так оно и надо. Несмотря на то, что это реально подрывает в корне их интерес. Больше того, кто-то еще наглости набирался думать, что Россия сама взорвала. Да такой бредятина, трудно себе представить, что кто-то додумался, но тем не менее придумывают всякую такую чушь. Вот мне сегодня Миллер доложил с утра, что они обследовали, допустили, кстати, «Газпром» к обследованию места взрыва. Две воронки, 3,5 метров глубиной. Вырвало трубу длиной 40 метров. Трубы разошлись на 250, по-моему, 9 метров. А вот этот кусок трубы, который был вырван, значит, его изогнуло на 90 градусов и отбросило на 40 метров в сторону, как раз в сторону Северного потока-2, который тоже оказался поврежденным, ну, видимо, и этим взрывом, и этой осколками, остатками этой трубы. Так что это очевидный теракт. Очевидный.
Президент накануне говорил о причастности к взрывам англосаксов. В российском Минобороны прямо обвинили подразделение ВМС Великобритании в том, что они спланировали и осуществили теракт в Балтийском море. На этом фоне эффект разорвавшейся бомбы произвела публикация IT-бизнесмена Kima.com, который написал о том, что вскоре после теракта на северных потоках в то время британский премьер Ли Страсс будто бы отправила госсекретарю США Блинкину многозначительную СМС.
Как русские узнали, что Британия подорвала трубопровод Северного потока совместно с США, потому что Ли Страсс воспользовалась своим iPhone, чтобы отправить сообщение американскому политику Энтони Блинкину, в котором говорилось «все сделано».
Подтверждений этого нет, но многие СМИ, включая британскую Daily Mail, новость об отправленной Блинкину СМС напечатали. Подозрения усилились и на фоне сообщений о том, что личный мобильный Трасс был взломан. В любом случае, Россия сейчас активно готовит альтернативный энергетический проект по созданию газового хаба в Турции. Стороны уже ведут предметные переговоры.
Это будет международный центр, к которому будут подключены международные газопроводы. В настоящее время по этому вопросу Министерство энергетики двух стран проводит техническую работу. Наш МИД со своей стороны выясняет потребности газа в Европе.
Для России работать с европейцами напрямую сейчас очень сложно, отметил Владимир Путин. Крупным проектам в энергетике нужна безопасность и стабильность.
С Турцией в этом смысле нам проще работать. Во-первых, потому что президент Эрдоган, он человек слова, если мы с ним договариваемся о чем-то. Может быть, трудно договориться, но если договариваемся, мы стараемся исполнять. Первое. И второе, нам легче контролировать на акваторию Черного моря. Поэтому это вполне реалистичный проект, и мы довольно быстро сможем это сделать. А желающих заключить контракты будет достаточно. В этом нет никаких сомнений. И мы посмотрим, что будет происходить этой зимой, следующей зимой. Но уверен, контракты будут заключены. Сомнений нет никаких.
По словам президента, европейские страны могут быть использованы и как транзитные для поставок газа в другие регионы мира. Впрочем, нет сомнений, что и в Европе найдется немало желающих получить российский газ. Александр Христенко, Виктор Казаков, Андрей Бараухин и Анна Колк. Вести.
Сегодня о причинах приостановки участия России в зерновой сделке шла речь и на заседании Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества. По словам Михаила Мишустина, международный диалог о перспективах возобновления соглашения будет продолжен. И в любом случае Россия готова поставлять зерно нуждающимся странам.
В конце прошлой недели украинская сторона предприняла террористическую атаку против российских кораблей и гражданских судов в акватории Севастопольской бухты. Теперь невозможно гарантировать безопасность созданного гуманитарного коридора. Мы были вынуждены приостановить участие в зерновой сделке. Но, тем не менее, продолжим диалог с ООН и Турцией по актуальным вопросам в рамках подписанных в Стамбуле соглашений. Независимо от перспектив зерновой сделки, с учетом урожая нынешнего года, Россия готова безвозмездно предоставить самым нуждающимся странам до 500 тысяч тонн зерновых, но также поставлять всем заинтересованным государствам зерно по приемлемым ценам.
Российский премьер подчеркнул, что несмотря на 12 тысяч односторонних западных санкций, Россия смогла преодолеть негативный сценарий и стабилизировать ситуацию в экономике. При этом объем торговли с государствами-членами ШОС в этом году увеличился более чем на треть и превысил 150 миллиардов долларов. Помимо прочего, участники встречи выступили за создание условий свободного перемещения товаров, услуг, капиталов и технологий, переход на расчеты в национальных валютах, создание собственной системы банковских платежей и продолжение сотрудничества в борьбе с угрозами эпидемий. В России стартовал осенний призыв. По планам Минобороны направить войска планируется 120 тысяч молодых людей. И как сегодня подчеркнул глава ведомства Сергей Шойгу, в зоне спецоперации они служить не будут. Из тех же 300 тысяч россиян, что призваны в рамках завершившейся частичной мобилизации, в районы боевых действий уже отправились 87 тысяч. Министр также рассказал о целях, которые российские военные поражают на территории противника высокоточным оружием, о заявлениях руководства Минобороны, а также о событиях в зоне СВО. Алексей Конопко.
87 тысяч мобилизованных уже добрались до зоны боев, остальные продолжают учиться на полигонах и в ближайшем тылу. Частичная мобилизация заняла 39 дней. За это время процесс, который в стране не проводили 80 лет, то есть в современной России никогда, депутаты вместе с Минобороны обеспечили целым блоком новых законов о соцподдержке, гарантиях прав и зарплатах.
На начальном этапе имели место недостатки деятельности военных комиссариатов. Нами были приняты экстренные меры по улучшению организации их работы. Это принесло свои результаты. Все регионы направили в воинские части установленное количество мобилизованных. Генеральным штабом 29 октября дано указание о завершении призыва граждан по мобилизации. Гражданам, призванным на военную службу по мобилизации, установлено денежное содержание в соответствии с занимаемой должностью, но не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц.
Эти деньги начисляют с первого дня учебки. В основном занятия теперь проходят по профилю. Общевойсковую переподготовку почти все мобилизованные прошли. На танковом полигоне отрабатывают карусель. Один стреляет, другой перезаряжает. По соседству идет инструктаж саперов.
Занимаемся каждый день. Либо проходим полосы препятствий, также выезжаем в поля неоднократно. Занятия по взрывному делу, также вождение, также стрельбы. На месте не сидим.
Отдельное внимание, рассказал министр, уделяют радиоэлектронной борьбе и работе с беспилотниками.
К работе привлечено свыше 3000 инструкторов, получивших боевой опыт в ходе специальной военной операции. Еще раз обращаю внимание командующих войсками военных округов и Северным флотом на необходимость применения сформированных подразделений совместно с подразделениями, уже участвующими в специальной военной операции.
Под ударами российских ракет, по данным военкоров, этой ночью оказались объекты в Полтаве и Днепропетровске. Накануне попадания фиксировали по электростанции Львова, энергетической инфраструктуре еще 5 областей и по киевским ТЭЦ-5 и 6. За последние 10 дней в зоне спецоперации наши ПВО перехватили больше 200 снарядов «Хаймерса». Они направлялись в том числе в места раздачи гумпомощи и гражданские колонны. А за две минувших недели российской армии удалось уничтожить больше 300 бронемашин и танков, 2 американских РСЗО и почти 200 иностранных наемников.
Ударами высокоточного оружия продолжаем эффективно поражать объекты военной инфраструктуры, а также объекты, влияющие на снижение военного потенциала Украины. При этом принимаются исчерпывающие меры по недопущению гибели украинских граждан.
После окончания мобилизации начался плановый призыв в 85 из 89 регионов страны. Чтобы не смешивать два разных потока, его старт сдвинули с октября на ноябрь.
Всего призыву подлежат 120 тысяч человек для прохождения военной службы в течение 12 месяцев. Военнослужащие по призыву выполняют задачи в соответствии с предназначением воинских частей. При этом в зону специальной военной операции они направляться не будут. Подчеркну еще раз, что все военнослужащие по призыву, завершившие службу, будут отправлены домой.
Селекторное совещание министр посвятил в том числе финансовым итогам года. Средства своего бюджета Минобороны, как сказал Шойгу, сумели перераспределить так, чтобы обеспечить и нужды спецоперации, и помощь в восстановлении новых регионов, и индексацию зарплат и военных пенсий. Алексей Кнопко, Максим Щепилов и Андрей Нетреба. Вести.
Предприятие «Уралвагонзавод» – единственный производитель танков для вооруженных сил, заканчивает испытание новой партии Т-90 и Т-72, специально для зоны спецоперации. Обе машины модифицировали под пожелания танкистов, и уже через несколько недель их опробуют в условиях реальной боевой обстановки. О том, как создают надежную и высокотехнологичную военную технику. Из Свердловской области репортаж Альберта Мусина.
В цехе 130 «Уралвагонзавода» работа не прекращается ни на минуту. На корпуса навешивают башни, монтируют камеры, прицелы, бортовые компьютеры. Рабочие говорят, выучили танк настолько, что могут собрать его с закрытыми глазами.
Если было бы больше времени, конечно, я бы смог бы собрать один, все комплектующие эти узлы танка, корпуса танка. Но на данный момент нет такой возможности, требуется целый коллектив для выполнения такого объема работы.
Первые испытания поворотных механизмов башни и пулемета проводят здесь же. Особое внимание постоянно модифицируемым элементам. Их подстраивают под нынешние потребности танкистов. Пожелания приходят прямо из зоны боевых действий.
Кроме тех систем, которые дорабатываются по снаружи, есть системы, которые просто дорабатываются внутри танка, которые действительно помогают, жизненно необходимые, они нужны уже не для защиты, а для нормального ведения боя.
Только на ОВЗ объем гособоронзаказа вырос в несколько раз. Танкостроители отправляют в войска десятки новейших Т-90 и глубоко модернизированных Т-72Б3. Обе имеют дополнительную литеру М. Это значит, что технологичнее машин на современном поле боя не встретить. Прямо из цеха новый танк отправляется на испытания. Залпами из пушек и пулеметов проверяют точность прицелов и основных систем управления.
Финальное испытание – марш на полигоне. Танку нужно пройти 80 километров без единого нарекания со стороны экипажа.
Машину нагружают по максимуму. Температура двигателя и скорость просто зашкаливают. Если танк выдерживает, считается готовым к бою.
Когда делаем механику, то есть у нас есть трасса трудной проходимости, то есть машина нагружается очень сильно. То есть температура там больше 100 градусов.
Отдельным машинам проводят водные процедуры, имитирующие форсирование рек. В герметичный танк не должно просочиться ни капли. Единственная связь с внешним миром – воздуховод для дыхания экипажа. В войска танки отправятся через несколько недель, как только все машины из новой партии получат одобрение военных. Альберт Мусин, Николай Старостин, Дмитрий Комов и Елена Галеева. Вести. Свердловская область.
А сейчас кадры, которые пришли прямо перед началом нашего выпуска из Сочи. Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. И одной из центральных тем разговора стали итоги частичной мобилизации в регионе. Президент призвал руководство Кубани помогать семьям тех, кто отправился в зону специальной военной операции.
Хочу еще раз заострить ваше внимание и всех других коллег в регионах. Обязательно продолжайте оказывать поддержку. Не забывайте про семьи наших граждан, военнослужащих, которые выполняют свой воинский долг, защищая Отечество. Сегодня по 100 тысяч рублей семья каждого мобилизованного получает, и для них это очень важная поддержка. Просто я смотрю, как, да и мы смотрим, с какой заботой и вниманием вы относитесь к семьям, в первую очередь, к семьям ребят, которые защищают интересы России, Россию защищают там.
Я знаю, что здесь у вас организована работа, просто чтобы это не было забыто и не превратилось в какую-то рутину. Имейте в виду, это важное направление нашей общей работы. Поддержка этих семей. Пожалуйста, и вас прошу, и всю вашу команду настроиться на это как на одно из важнейших поручений и важнейших направлений деятельности администрации края.
Хорошо.
Вениамин Кондратьев также рассказал о социально-экономическом развитии края, в том числе об урожае, который в этом году впечатляет своими объемами.
С урожаем закончили? Убрали все?
Хочу лично вас поблагодарить. У меня есть эта возможность. Потому что сегодняшний урожай – это, в первую очередь, беспрецедентная государственная поддержка. В сегодняшних условиях важно, чтобы Кубань оставалась жительницей страны, гарантом продовольственной безопасности. Мы уже не говорим о импортозамещении. Мы говорим про выпуск собственной продукции собственной продукции с брендом Краснодарского края. И поверьте, эта продукция точно уже на полках и наших кубанских магазинов, конечно, российских, и точно эта продукция никогда уже с этих магазинов не уйдет.
Очень просил бы вас не забывать то, о чем вы сами мне неоднократно раньше говорили, а именно, ну, оказывая поддержку крупным товаропроизводителям, не забывать, конечно, и о фермерских хозяйствах, которые всегда составляли значительную часть экономики региона.
У нас сегодня в крае 13 тысяч фермеров. 13 тысяч, даже, наверное, чуть больше. И сегодня они максимально защищены, в том числе и, ну что же говорить, перед акулами агропромышленного бизнеса, агрохолдингами.
Нужно максимально разбюрокрачивать и освобождать пути, по которым помощь от государства доходила бы как можно быстрее и как можно эффективнее бы работала для конкретных товаропроизводителей.
Речь на встрече зашла об одной из визитных карточек Кубани – виноделии. Как отметил президент, новый закон, регулирующий работу отрасли, приносит винодельческим регионам России нужные результаты. Сегодня стартовал эксперимент по контролю над вывозом красной икры с Камчатского полуострова. Отныне пассажиры могут провести не больше 10 килограммов деликатеса, неважно в багаже или в ручной кладе. Если вес превышен, нужно предъявить заводскую упаковку и показать маркировку. Зачем власти пошли на такие ограничения, в репортаже Натальи Репиной.
Брат приехал на Камчатку и вот гостиницу везет себе домой.
Сколько у вас на килограмм?
Икры? Да немножко, 5, наверное.
Теперь все строго. Не больше 10 килограммов икры в одни руки. Чтобы убедиться в разрешенном количестве, сотрудники Россельхознадзора взвешивают ценный продукт. Если улетающий решит взять с собой больше разрешенного лимита, придется предъявить документы. Декларация соответствия, удостоверение качества и кассовый чек. Кроме этого, сама продукция должна иметь маркировку изготовителя на упаковке. У Кирилла, вылетающего в Москву, трудностей с перевозкой 40 килограммов деликатеса не возникло.
Я работаю в организации, которая занимается добычей рыбы. И нам все, соответственно, и продукция официальная, и документы предоставляют организации.
Подделать документы не получится. Данные о производителе проверяют через систему Россельхознадзора «Меркурий». Кто и когда произвел товар, безопасен он или нет.
Чемоданы ручную кладь пропускают через интроскоп. Через него сотрудники видят содержимое сумок. Если икры у пассажира с собой вообще нет, то будет наклеен зеленый стикер. А вот если вес перевозимого деликатеса превышает установленный лимит, то красный.
Такую наклейку получил и этот пассажир. Происхождение продукции подтвердить не смог. Излишек пришлось отдавать друзьям, иначе багаж не зарегистрировали бы на рейс.
Любая продукция, которая находится у пассажира, не изымается. Пассажиру предлагается либо оставить эту икру здесь, передать эту икру провожающему.
Ежегодно пассажиры перевозят от 500 до 2000 тонн икры неизвестного происхождения под видом багажа. Пожалуй, почти каждому улетающему с Камчатки хоть раз в аэропорту подходили с просьбой за определенную плату захватить дополнительный груз с браконьерской икрой.
Здесь весь вопрос в том, чтобы отделить браконьерскую неизвестного происхождения икру от доброкачественной заводской, где мы можем быть уверены в гарантии качества. Я уверен, что в результате цены на икру, как минимум, здесь у нас на полуострове точно не вырастут.
Эксперимент продлится до 1 августа 2025 года. Нововведения должны не только перекрыть канал перевозки нелегальной икры, но и уберечь покупателей от некачественной продукции на прилавках магазинов. Наталья Репина, Мария Добрарадных, Елена Бедяк, Дмитрий Санников, Вести Камчатка.
До 4 миллиардов долларов в год намерен увеличить товарооборот с Ираном Россия. Наша страна также собирается построить для Тегерана грузовые суда, запустить в Исламской Республике электростанции и вместе развивать транспортный коридор «Север-Юг». О перспективах сотрудничества сегодня говорили в Грозном, где проходит заседание постоянной российско-иранской комиссии. О важнейших проектах и соглашениях между нашими странами репортаж Артура Мустаева.
Широкий круг вопросов Россия и Иран обсуждали в двух форматах. Сначала рано утром на отдельной узкой встрече, а затем уже после полудня на 16-м пленарном заседании. В этом году сотрудничество между странами вышло на новый уровень, и сегодня здесь, можно сказать, подвели его промежуточные итоги. Готовится соглашение сразу по нескольким направлениям в области здравоохранения, энергетики, логистики, сельского хозяйства и, конечно же, торговли.
По итогам 8 месяцев текущего года товарооборот прибавил 36%. 4,4%. составив 3,3 миллиарда долларов. Реализуется ряд знаковых для всего комплекса торгово-экономических отношений проектов. Сооружение второй очереди АЭС «Бушер», строительство ТЭС «Сирик», электрификация железнодорожной линии Гармсарм-Инчебурун, разработка нефтяных месторождений в Иране.
Вместе Москва и Тегеран способны противостоять внешнему давлению, уверены представители Иранской республики.
Мы находимся в золотом периоде развития двух великих стран Ирана и России. Хотя отношения очень ускоренными темпами развиваются, но тем не менее это не соответствует нашим потенциальным существующим возможностям. Это требует, чтобы мы прилагали свои еще удвоенные усилия.
Стороны подписали несколько важных меморандумов о развитии сотрудничества в судостроении, нефтегазовой сфере, атомной промышленности, о расширении инфраструктуры международного транспортного коридора «Север-Юг». В финале насыщенного дня Александр Новак и его иранские коллеги побывали в гостях у Рамзана Кадырова и поделились впечатлениями от возрожденной чеченской столицы.
Я думал, вот столько работы за такой короткий срок. Это я вас искренне поздравляю.
Что я могу сказать? Наш президент Путин, то, что у нас это все там так быстро произошло, это его заслуга, потому что он ручной управлял.
Познакомиться с чеченской культурой участники российско-иранской комиссии успели еще накануне. Гостям организовали экскурсию по городу и показали одну из крупнейших мечетей в Европе – гордость мусульман. Артур Мустаев, Зелимхан Бунташев и Аслан Лалуев. Вести, Чеченская Республика.
Меньше 3 часов остается до закрытия избирательных участков в Израиле. Сегодня в республике парламентские выборы. Снова досрочные и уже 5-е за последние 3,5 года. Сейчас израильтяне выбирают между 2 блоками – Ликуд, экс-премьера Бениамина Нетаньяху, и объединением его противников во главе с партией Еш-Атид, действующего главы Кабмина Яира Лапида. Разрыв между ними минимальный. Оттого и столь высокий интерес к 5 вечера. Уже проголосовали почти 50% избирателей. Это рекордная явка с конца 90-х. Поднимают ее и сами политики.
Орин, просыпайся. Орин. Привет, мы к тебе пришли с визитом. Орин, тебе же есть 18 уже, да? Так вот, слушай родителей и иди голосуй.
Между тем, полиция Израиля усилила меры безопасности и призвала граждан с правом ношения оружия иметь его при себе. А армия вела блокаду палестинских территорий. КПП на границе с сектором Газа и западным берегом реки Иордан весь день закрыты. Там военные сегодня задержали 4 палестинцев. Их подозревают в подготовке терактов. Ну а в Бразилии, где итоги президентских выборов подвели в выходные, сторонники проигравшего с минимальным перевесом Болсонару блокируют дороги. В том числе к международному аэропорту Сан-Паулу, второму по загруженности на континенте. Часть рейсов пришлось отменить. К борьбе с беспорядками привлекают военных. Сам Болсонару, вопреки традициям, молчит уже почти 40 часов. А его соперник, избранный президент Лула, принимает поздравления. О том, почему ситуация в стране накаляется, репортаж моего коллеги Сергея Брилева.
Эта ночь в Латинской Америке и не могла сложиться иначе. Если в ночь с воскресенья на понедельник шел подсчет голосов в Бразилии, а потом президент Болсонаро куда-то исчез, как было сказано, он уснул, он ведь так и не позвонил Луле и не поздравил, то потом все поняли, что произошло. Ну, все это сторонники Болсонаро, которые решили заявить о себе максимально громко. Перекрытие болсонаристами федеральных трасс – это, получается, бразильский аналог штурма Капитолия. Проще всего было бы сказать, что протестуют там, где Болсонаро выиграл на уровне штата. Но такие перекрытия в ночи были в 22 штатах из 27, то есть и в тех штатах, где победил Лула. Судя по всему, координация шла через соцсети, настолько одинаковые слова все говорили.
Вчерашние выборы выиграл вор, который не представляет наш народ. Это вор, которому место в тюрьме, а не у власти.
Тем временем сам Лула принимает поздравления от иностранных лидеров, от России до Америки и от Китая до Франции. А это к нему самолично приехал поздравить его президент соседней Аргентины.
Я прибыл сюда лично, чтобы еще раз засвидетельствовать Луле свою привязанность, дружбу и преданность. Он знает, что у него есть безусловный друг в моем лице.
Все так, но внутри страны болсонаристы пошли к казармам. И вот уже замечены плакаты с требованием применить 142-ю статью Конституции. Конституции, она про роль вооруженных сил.
142-я. Это как раз тот случай, когда армию просят восстановить порядок и прогресс в стране.
Болсонару обозначил свою позицию по возвращению вооруженным силам особой роли внутри страны. Это крайне опасно. Это может означать возвращение к худшим временам.
В ночи в соцсетях были кадры того, что какие-то не военные, но полицейские выражали солидарность с теми, кто вышел на улицы. А еще в канун выборов бывший главком сухопутными силами Бразилии опубликовал крик души о том, как все плохо будет при левых. Однако есть и латиноамериканская поговорка. Это в Аргентине военные хотят, но не могут, а в Бразилии могут, но не хотят. Военные останутся в казармах. Но казармы эти, конечно, теперь в очень разделенной стране.
На, конечно, тревожном сегодня латиноамериканском рассвете подведем некоторые итоги. Из 27 губернаторов бразильских регионов лишь 11 являются однопартийцами избранного президента Лулы, то есть меньшинство. Что же касается лагеря Болсонаро, то до сих пор какое-то внятное заявление сделал его сын. Он сказал, что мы вот просто так свою Бразилию не оставим. Понимай, как хочешь. Сергей Брилев, вести из Южной Америки.
Дипломатическим скандалом закончился звонок Эммануэля Макрона в Бразилию. Он пытался поздравить Лулу да Силва. Французский лидер снова решил записать свой разговор на видео и выложить в соцсети. И, похоже, также не предупредил собеседника.
Bonjour, monsieur le président Макрон.
Bonjour, comment ça va, président?
Добрый день, президент. Как дела? Поздравляю.
Бразильские журналисты сразу же обратили внимание, что Макрон назвал Лулу просто президент, опустив и его имя, и протокольное обращение «господин». Хотя сам Макрон требует называть себя полностью «господин президент республики». Ролик, где он рассказывает, как правильно к нему обращаться, набрал в интернете миллионы просмотров. Поведение Макрона не понравилось и бразильским дипломатам. Отмечается, что французский лидер в опубликованном разговоре с Лулой дал понять, что с нетерпением ждет отставки действующего президента Бразилии Жаира Болсонаро. И это уже похоже на вмешательство во внутренние дела страны. Бразильская пресса не исключает, что теперь мировые лидеры будут с опаской говорить по телефону с Макроном из-за риска увидеть в сети смонтированный французской стороной разговор с вырванными из контекста фразами. В Оренбургской области перекрыто движение сразу по двум трассам регионального значения. Всему виной сильная метель. Видимость на дороге практически нулевая. Эти кадры публикуют пользователи соцсетей. Метеорологи не спешат прогнозировать, когда закончится снегопад. Движение по трассам откроют, когда видимость восстановится. А это уже видео из Норильска. Там также пришлось перекрыть дорогу в аэропорт. Из-за гололеда сразу несколько машин выбросило с проезжей части. Без ДТП не обошлось. Столкнулись сразу три машины, пострадали 5 человек.
Короче, подъем, 3-й километр, движение затруднено, народ по встречке едет.
Блестит лед и на дорогах в Амурской области. От регионального газоперерабатывающего завода до города Свободного растянулась огромная пробка. Люди на пути домой встали в ней на несколько часов.
Вот это туман еще на беговом. Вообще.
Ну а Петербург окутал густой туман. Все из-за резкого потепления, которое внезапно пришло в город. Сегодня в северной столице до 10 градусов тепла, а видимость менее 500 метров. В МЧС призвали водителей быть особенно аккуратными на дорогах. 200 тысяч жителей Волгограда 5-й день остаются без воды и тепла из-за аварии на канализационном коллекторе. Сегодня специалисты обнаружили на нем еще один прорыв. Восстановительные работы идут круглосуточно в несколько смен. Сотрудники МЧС регулярно подвозят воду в цистернах. Закрытыми остаются школы и детские сады в двух районах города. Следственный комитет возбудил сразу несколько уголовных дел, в том числе по факту загрязнения реки Царица. С места событий репортаж Максима Ахметова.
5-е сутки коммунального кошмара для более чем 180 тысяч волгоградцев. Крупную аварию на канализационном коллекторе обсуждают в очередях за водой.
Мне сегодня еще сотрудники с других районов помогли мне воду довезти. То на тележке хорошо.
В двух районах города на Волге режим чрезвычайной ситуации. Воду подвозят по графику. Чтобы отстоять в такой очереди, в среднем уходит полчаса. У кого-то сдают нервы.
Где вода? Вот единственная бочка, знаем.
Кадры, облетевшие интернет, сделанные жителями в первые сутки коммунального ЧП 28 октября. Поток нечистот, размывая почву, уничтожил сквер имени Пахмутовой, затопил проезжую магистраль и устремился в Волгу. В результате износа труб обрушились две нити канализационного коллектора. На устранение аварии брошены десятки единиц спецтехники, в том числе мощные экскаваторы. Коммунальщики работают круглые сутки, посменно, под проливным дождем.
Нормально пройдет, не привыкать, как говорится.
С аварией такого масштаба здесь столкнулись впервые.
17 тысяч домовладений нет без воды, это ужас какой-то.
Эта коммунальная авария не только масштабная, но и сложнейшая в плане устранения. Работать приходится в стесненных условиях, вот даже снесли забор. Ну и сама канализационная магистраль пролегает на достаточно серьезной глубине, больше 6 метров. Вода, особенно питьевая, быстро стала дефицитом. В некоторых магазинах ее раскупали за считанные минуты.
Многие говорят, что воды питьевой в магазинах нет. Сейчас проверим.
Полуторалитровые бутылки есть, а вот пятилитровок не оказалось. В зону отключения попали 6 больниц, включая областной перинатальный и кардиоцентры. В медучреждения воду подвозят в первую очередь.
Все дежурные бригады на месте. Осуществляется трехкратный подвоз питьевой воды.
Восстановительные работы на первой линии канализационной магистрали завершились. Воду будут давать поэтапно.
Сейчас будем раскрывать, заполнять систему, сбрасывать воздух и выходить на гидравлический режим.
Виновников коммунального ЧП установят. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
А в настоящее время сотрудниками следственного управления проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Еще одно уголовное дело о загрязнении вод возбудили в полиции. Максим Ахметов, Дмитрий Шутов, Дмитрий Белянский, Вячеслав Олинов. Вести из Волгограда.
Это «Большие вести». Вот что дальше будет в нашей программе. Катар предупредил ЕС, что перестанет поставлять газ в Европу, если Брюссель введет потолок цены. Байден, отпраздновав Хэллоуин, стыдит американских нефтяников за сверхприбыли и заставляет их делиться. Илон Маск за неделю до выборов разогнал совет директоров и единолично руководит Твиттером, пытаясь бороться с цензурой. Что получается?
Вы думали, что вы кредит на сколько подписываете?
На 2 года на 220 тысяч.
Кредит, вы думали, вы подписываете?
Да, да, да.
А вышло 2,5 миллиона.
А вышло 2,5 миллиона.
Почему здесь нет ценников на машинах? Еще один автосалон, в который не надо ходить. Российские авиаперевозчики перешли на отечественную систему бронирования. Что поменяется для пассажиров? 16 ночлежек на деревню. Как Микинина превратилась в город хостелов. Александр Карпов поехал искать коренных местных жителей. Большие вести в прямом эфире. Мы продолжаем выпуск. План ЕС обеспечить себя запасами газа до 1 ноября провалился. В хранилище, рассчитанные на 100 миллиардов кубометров, удалось закачать меньше 70 миллиардов. Из-за того, что топить будет нечем, в Швеции на зиму закрывают 150 церквей, в Финляндии запрещают ходить по одному в сауну, а в Германии вводят штрафы за включенные батареи в коридорах. Немецкие коммунальщики обратились с открытым письмом к канцлеру, предупредив, что могут вообще прекратить работу из-за неподъемных цен на энергоносители. О том, понимают ли европейцы, почему это все происходит с ними сегодня, в репортаже шефа нашего берлинского бюро Михаила Антонова.
Канцлер что-то делает неправильно. Уже 55% опрошенных немцев считают, что он не справляется. Поэтому важно не оставлять попыток убедить граждан, что источник нынешних проблем находится где-то вне федеральной канцелярии и даже за пределами Германии.
Im Oktober betrug die Inflation in Deutschland mehr als 10%.
В октябре инфляция в Германии составит более 10%, что невообразимо высоко. И поэтому наши усилия справедливо сосредоточены на мерах по поддержке граждан и компаний, чтобы они могли справиться с последствиями очень высокой инфляции, вызванной войной России против Украины.
Инфляция более 10% не только в октябре. Она была такой и в августе, и в сентябре, и самое неприятное, что в ноябре тоже будет двузначной. Ожидается, что завтра немецкие власти одобрят пакет субсидий на сумму в 91 миллиард евро, а также план ограничений цен на газ. По льготному тарифу население сможет приобретать до 80% топлива, а промышленность до 70%. Разницу энергетикам компенсирует государство. Хорошо, но мало и поздно.
Остается еще очень много вопросов, и их будет становиться все больше. Все лето было потрачено впустую, поэтому власти действуют теперь под колоссальным давлением из-за нехватки времени. Решения по ограничениям на цены приняты слишком поздно для наступающей зимы.
В январе и феврале людям также нужно будет согреваться, но план действий на эти месяцы еще не выработан. И в этом большая проблема. Люди не понимают, как они проживут эту зиму.
Недостатком субсидирования экономики, чем планируют заняться правительство Шольца, можно считать то, что делается это, во-первых, в долг, то есть отдавать придется все равно налогоплательщикам. Во-вторых, эти пакеты помощи из десятков миллиардов евро имеют все шансы оказаться не разовой акцией, а перманентным явлением в ближайший год-два. Ну и в-третьих, размеры этих пакетов будут зависеть от рыночной цены. Катар, на который Европа пытается делать ставку как на одного из ключевых поставщиков СПГ, по-другому работать не будет. Министр энергетики Саад Аль-Кааби прямо сказал, что никакие ценовые ограничения, в том числе и на российский газ, не принимаются.
Введение ограничений на цены имеет много последствий. В первую очередь, это разрушает рынок. Во-вторых, это отпугивает инвесторов в нефтегазовую отрасль. Свободный рынок – это всегда лучшее решение. Европейцы пытаются регулировать рынок против всяких законов конкуренции и вводить ограничения по ценам для продавцов.
То есть вы считаете, это немного двуличный подход?
Это не немного, а очень двуличный подход.
В Берлине как раз и опасаются, что потолок цен приведет к отсутствию газа. Оттого, к неудовольствию той же Франции, не соглашаются на него. Надеются, что уж немецкий бюджет выдержит бремя новых долгов. Другого выхода нет. Вслед за химическим гигантом БАСФ, объявившим о переносе части бизнеса в США, в Штаты потянулись и другие. Производители алюминия, стекла, керамики, цемента и стали. Об этом пишет газета «Хандельсблат». Оклахома пригрела Люфтганзу, Альди, Сименс. Штаты Джорджия и Алабама – производство электромобилей и люксовых моделей BMW, Porsche, Mercedes. Volkswagen объявила намерение инвестировать в США более 7 миллиардов евро. О релокации части производства задумались в концернах Bayer и Evonik. Массовая безработица – вот такая невеселая перспектива для немецких профсоюзов и работодателей.
Нам срочно нужны послабления для компаний, чтобы они могли продолжать производство. Предприятия не могут просто переложить повышение цен на рынок. Отмена заказов и перенос производства. Вот результат. То, что уже сейчас является проблемой, в долгосрочной перспективе может означать, что часть энергоемких рабочих мест, особенно промышленных, будет постоянно перемещаться за границу.
В отличие от промышленного сектора, сельское хозяйство и пищепром никуда не переедут. Они умрут стоя. Ведь это в офисах можно снизить температуру до 18 градусов, а свиньям, например, круглый год нужны плюс 25. Цены на удобрения, нехватка персонала, засушливое лето и отсутствие кормов – все это разгоняет инфляцию. В общем, как водится, по осени начинают считать. Газета «Бильд», например, задалась вопросом, а кто и сколько раз соврал народу? В рекордсменах здесь зеленые. Особенно министр энергетики.
Прежде всего, Хабек, лидер партии Рикардо Ланг и министр окружающей среды Лемке выбрали идеологию вместо борьбы с кризисом. Хабек и Лемке проигнорировали аргументы в поддержку АЭС от своих собственных экспертов, а на главу общества по ядерной безопасности в министерстве Лемке надел намордник после критики отказа от АЭС.
В последние месяцы Хабек несколько раз говорил, что Германия справится без атомных станций. На сегодняшний день их осталось всего три, и те планировалось закрыть 31 декабря. Впрочем, выяснилось, что они все-таки пригодятся. Хабек вынужден был подчиниться решению канцлера и продлить эксплуатацию АЭС как минимум до апреля. Но тут выяснилось, что топливо только до Нового года. И заказать стержни никто не удосужился. Да и бессмысленно это все теперь, потому что на исполнение заказа понадобится от года до полутора лет. То есть чистая профанация. У страны нет этого ресурса. Так можно ли доверять зеленым? Вопрос, который, наверное, должны задать все, кто сегодня ведет дела с Германией.
Сейчас мы наблюдаем, как многие страны пытаются расширять сферы своего влияния в различных частях света не только методом военного насилия, но и посредством экономических сделок, под которыми скрыта сеть зависимости как в Европе, так и здесь у вас в Центральной Азии. Мы настроены на другие экономические отношения, справедливые, честные, без скрытых планов.
Министр иностранных дел Бербух, которая сейчас в турне по Средней Азии, накануне уговаривала казахских партнеров держаться поближе к Германии, подальше от России и Китая. С Россией понятно, а вот прозрачные указания на КНР, как минимум, неосторожны. Очень скоро канцлер Шольц собирается с инаугурационным визитом к председателю Си Цзиньпиню. Берет с собой крупнейших предпринимателей договариваться о взаимных инвестициях и торговле. Более того, чтобы все прошло гладко, на прошлой неделе одобрена сделка по продаже китайским инвесторам доли в Гамбургском порту. А на этой должна быть закрыта история с приобретением китайцами немецкого предприятия по производству микрочипов, критически для них важного на фоне американских санкций. И тут возникает Бербок со своими намеками, да еще в регионе, который Китай рассматривает как сферу собственных интересов. Через много десятилетий после объединения миру снова приходится иметь дело с двумя разными Германиями.
Одна Германия, представленная во власти зелеными и вообще большей частью немецких либералов, готова до конца следовать в русле вашингтонских установок, какой бы кабалой это ни закончилось. А вот другая готова не вполне. Более того, немецкие социал-демократы и партия Шольца остро осознают собственную несамодостаточность. И на практике это выливается в то, что желание вырваться из одной зависимости автоматически предполагает поиски новой. Когда-нибудь одна из двух Германий одержит верх. Аншлюс представляется неизбежным. Михаил Антонов, Анастасия Барковская, Андрей Путра, Центральное Европейское бюро Вестей.
Сегодня Верховный суд США отказал американским демократам в просьбе получить налоговые декларации Трампа. Этого оппоненты бывшего президента добивались почти 6 лет, надеясь найти в финансовых отчетах компромат. Проигрывают демократы и битву за главную платформу для политических дебатов Twitter. Сегодня новый владелец Илон Маск распустил совет директоров соцсети и стал единолично управлять компанией, пытаясь ограничить цензуру в ней. На том, что значат эти поражения для демократов именно сейчас, когда до выборов в Конгресс остается ровно неделя, в репортаже нашего собственного корреспондента в США Валентина Богданова.
В Белом доме играла зловещая музыка, новости, приходящие из-за его ограды музыки, были под стать, но чета Байденов делала вид, что в Хэллоуин все это их не касается. Первая леди Джилл в фиолетовом парике порхала как бабочка, правда, почему-то с перевернутыми крыльями. Джо Байден надел костюм Джо Байдена. Так и пошли угощать детей. По-настоящему страшно в этот вечер было в Чикаго. В чернокожем районе Вестсайд неизвестный открыл стрельбу из проезжающего автомобиля. 14 человек ранены, в том числе трое детей, младшему из которых 11 лет.
Это разбивает сердце. Люди просто гуляли и стали жертвами.
Разгул преступности, начавшийся в США на волне БЛМ, прочно связывают с правлением демократов, как и рост цен на бензин.
Байден всегда пытается обвинить кого-то другого. Сначала это был Трамп, затем Путин и нефтяные компании. Но если посмотреть на опросы, американцы винят Байдена. Они предельно четко проводят линию от его действий и бездействия к тому, как они страдают в экономическом плане.
Страдать должны все, и богатые, и бедные. Новая идея – придушить нефтяные компании налогами за несговорчивость.
Я думаю, что обязанность компаний инвестировать в Америку. Поскольку они не хотят этого делать, они будут платить более высокий налог и столкнуться с другими ограничениями.
Байдену кажется, что так он отобьет у нефтяных магнатов охоту выкупать их собственные акции за счет сверхдоходов. Не отобьет.
Величайший грех президента Байдена заключается в отказе от энергетической независимости Америки. Мы находимся в состоянии энергетической войны, а президент не хочет этого признавать.
Причем воюют-то сами с собой. До ключевого сражения промежуточных выборов в Конгресс остается ровно неделя.
Это дорого обходится демократам. Цены на бензин имеют значение. Два года мы предупреждали. Если намеренно сократить поставки ископаемого топлива, цены на энергоносители сразу же вырастут. Теперь, когда это произошло, президент в ярости.
Тут бы рыть носом землю, мотаться по стране, но президент США продолжает отсиживаться в Белом доме. Подсчитано, что Обама во время своего первого срока накануне промежуточных выборов совершил 22 поездки, а Байден всего 8.
Высокие ставки, промежуточные выборы через 8 дней. И оказывается, что президент Байден сидит в стороне, или сидит в Делавере, или что он там делает.
По-настоящему важная борьба сейчас разворачивается за Сенат. Нижнюю палату республиканцы и так забирают, а за верхнюю у них появились шансы побороться. Ноздря в ноздрю. Синие и красные идут в Аризоне, Неваде, Джорджии, Висконсине и Пенсильвании. Только в этот последний штат Байден успел доехать. В остальные тоже запускали Обаму.
Это говорит о том, что в Белом доме по-настоящему никудышный босс. Обама – это лучшее, что у них есть.
Впрочем, без работы останется и кое-кто из республиканцев. В новом Конгрессе, к примеру, не будет молодого ястреба Адама Кизингера. Кизингер ненавидит Трампа, он участвовал в работе комитета 6 января, а теперь составил свое политическое завещание.
Опросы в США показали, что 73% респондентов считают важным оказывать Украине помощь в борьбе с Россией. Чем дольше мы ждем, тем выше риск того, что число людей, выступающих против оказания поддержки Украине, будет расти.
Динамика и в самом деле не в пользу таких, как Кизингер. Среди республиканцев, пишет Вашингтон-Пост, раскол по поводу Украины.
Большинство республиканцев считают, что эти деньги лучше потратить на решение проблем самих США. В некоторых случаях крайне правые кандидаты от партии повторяют похвалы Трампа в адрес президента России Владимира Путина и призывают прекратить помощь Украине вовсе.
Видео из серии «Нарочно не придумаешь» на военной базе «Форт Сил» на Хэллоуин «Хаймерс» стреляет конфетами. И смех, и грех. С аттракционом невиданной щедрости пора заканчивать, пишет агентство Bloomberg. США как минимум следует назначить инспектора, который следил бы за расходами. Украина все больше превращается во второй Афганистан. При этом помощь Киеву одними военными поставками не ограничивалась. Вашингтон оказывает Украине мощнейшую информационную поддержку. Теперь, правда, делать это будет сложнее. В Твиттере после покупки его Илоном Маском стали отдельно маркировать СМИ, связанные с украинским государством. Раньше так делали только по отношению к России. Новая власть... Новые правила. Либералы в ужасе.
Он теперь полностью единолично контролирует публичное пространство Америки. Это ужасно.
Главное для Маска – дисциплина финансовая. И тут, как на себе уже ощутил даже Стивен Кинг, неприкосновенных не будет. С миллиардером, который теперь в профиле называет себя оператором горячей линии для жалоб, писатель торгуется за галочку верификации. В Твиттере сейчас как на базаре.
$20 в месяц, чтобы сохранить синюю галочку? Да это они должны мне платить. Если это утвердят, я уйду.
Мы должны как-то платить по счетам. Твиттер не может полностью полагаться на рекламодателей. Как насчет $8?
В общем, Маск делает вид, что не боится даже короля ужасов и готов сражаться до конца, не жалея сил и средств. На вечеринке по случаю Хэллоуина в Нью-Йорке он появился в доспехах за $7,500. Пришел вместе с мамой. Доспехи Маску скоро действительно будут нужны. Сенатор-демократ Крис Мёрфи требует начать в отношении миллиардера еще одно расследование. Пакет акций Твиттера на сумму $1,890,000,000 принадлежит саудовскому принцу Аль-Валиду бин Талалу. А либеральный радиоведущий, частый гость на MSNBC Дин Абейдалла, грозит лишить Маска американского гражданства.
Истерическая реакция показывает, насколько демократы зависят от политики цензуры и модерации контента, который они считают неподходящим.
Речь тут, конечно, уже про 2024 год.
Второй, кого демократам к этому времени желательно нейтрализовать, конечно, Дональд Трамп. Издание The Hill со ссылкой на свои источники в Конгрессе сообщает, что через 2-3 месяца бывшему президенту США все же официально предъявят обвинение, чтобы не стал президентом следующим. Валентин Богданов, Иван Уткин и Денис Соколов. Вести из Нью-Йорка.
Сегодня все российские авиаперевозчики перешли на отечественную систему бронирования билетов. Запуск нового сервиса был реализован в кратчайшие сроки. Он полностью исключает зарубежное программное обеспечение. Данная мера позволит избежать утечки персональных данных пассажиров и защитит систему бронирования авиаперевозок от инцидентов и сбоев, вызванных санкционными ограничениями. Обновленная программа подходит для всех типов авиакомпаний – международных, региональных, чартерных и лоукостеров. Регистрация пассажиров уже идет. О том, как это работает, Виталий Кармазин.
Пожалуйста, далее проходим.
Пока Александр приглашает к стойке регистрации пассажиров, его коллега Кирилл Пикалович уже вводит данные в новую отечественную систему бронирования.
Функционал остался таким же, просто изменился интерфейс и стало все по-русски написано.
То есть, ну, удобнее стало?
Ну, по сути, да.
К началу ноября правительство обязало все российские авиакомпании перейти на наш софт. В Аэрофлоте выбрали программу «Леонардо» от Ростеха, которой уже пользуются 68 авиакомпаний. Программа «Леонардо» не только бронирует билеты. Это интегральная система, которая, по сути, является программным ядром работы любой авиакомпании. Она даже может управлять вылетами или проводить анализ загруженности тех или иных направлений. Включает она и систему управления доходами авиакомпаний. Команда айтишников Ростеха полтора месяца готовилась к так называемой миграции, то есть переносу данных. За один день перезапустили сервисы. За сутки с обновленной программы Аэрофлот забронировал 81 тысячу билетов, 15 тысяч на международные рейсы. Российские системы совместимы с иностранными и позволяют работать со стыковочными рейсами. К софту начали присматриваться иностранные перевозчики.
Миграция крупнейшей авиакомпании России как раз-таки побудила новую волну интереса к продукту. И на сегодня у нас уже есть переговоры. Они идут в эти минуты. Один из перевозчиков дружественных стран рассматривает «Леонардо» в качестве основной системы.
Главное, что переход на российский софт у всех компаний прошел планово.
В целом это достаточно стандартный рабочий процесс, который выстроен в соответствии с лучшими мировыми практиками. Поэтому это не какие-то сверхзатратные по времени или по сложности процессы.
Во время технических работ часть сервисов была недоступна онлайн, но пассажиры спокойно пользовались услугами в аэропорту.
На свое переходить, потому что мы живем в прекрасной стране, где у нас умнейшие люди, и всем им должны давать работу.
Свое же оно ближе к телу всегда. Пусть будет свое родное, чтобы ни от кого не зависеть.
Цифровой суверенитет воздушных перевозок правительство России как раз и называло главной задачей перехода на российский софт. В приоритете безопасность полетов и защита персональных данных. Раньше номер паспорта, фамилии и маршруты российских пассажиров хранились на зарубежных серверах. Теперь дома.
С учетом того, что то программное обеспечение, которое мы используем сейчас, находится на территории Российской Федерации, мы можем констатировать, что мы обеспечили полный информационный суверенитет для наших пассажиров, и информация об их перелетах и прочая конфиденциальная информация, которая содержится в системе, не будет доступна никаким зарубежным провайдерам.
Тем более, что эти самые иностранные компании уже пытались заблокировать работу одного российского перевозчика.
Во второй половине весны этого года, когда иностранный вендор в одностороннем порядке отключил авиакомпанию «Победа» от данного рода услуг, и пришлось обеспечивать экстренную миграцию данных. И мы поняли, что все остальные авиакомпании тоже должны будут заранее подготовиться и планово перейти.
При этом они могли выбрать любую российскую систему бронирования. S7, например, установила программу ТАИС от компании ОРС. Переход на нее занял всего 13 часов. UTR на российском софте работает уже много лет.
Сейчас мы работаем в штатном режиме. Никаких сбоев нет, потому что уже много лет UTR использует исключительно российские IT-платформы как для бронирования билетов, так и для хранения пассажирских данных.
В целом, все эксперты назвали переход на российский софт удачным. Осталось лишь провести отладку внутренних процессов, но они, по словам разработчиков, на качестве обслуживания пассажиров никак не скажутся. Виталий Кармазин, Егор Бушуев, Ольга Аленькина, Олег Дубинин и Денис Безлаковский. Вести.
Сегодня четвертьвековой юбилей отмечает телеканал «Культура». Поздравления коллективу направил Владимир Путин. Президент отметил большой вклад телеканала в становление и развитие современных российских СМИ и сбережение традиций просветительства. Сегодня «Культура» объединяет более 100 миллионов преданных зрителей. И все эти годы канал знакомит аудиторию с лучшим, что есть в отечественной и мировой культуре, во всем богатстве и многообразии. От имени «Вестей» коллег поздравила Гуля Болтаева.
Премьерная «Аида» в Геликоне – изящное приношение сотрудникам культуры на четвертьвековой юбилей. В 90-е на пустом месте они создали уникальный телеканал.
Культура – это все.
да не просто живопись, там, театр. Это все, это культура поведения, это культура, политическая культура, культура восприятия мира. Мироощущение – это тоже культура.
Президент направил телеграмму, которую зачитал генеральный директор ВГТРК.
Вы смогли создать свой узнаваемый творческий информационный стиль, воплотить в жизнь богатейшую палитру разнообразных, всегда интересных и содержательных проектов, завоевать искреннее признание миллионов телезрителей.
Это своего рода глобус мировой культуры. Принцип отбора – все лучшее. От признанных киношедевров до самых ярких театральных постановок. Недавно первыми на российском телевидении показали новые сериалы Индии и Китая. Консультант симфонического романа знаменитый Ланг Ланг, благодаря которому 50 миллионов китайских детей сели за пианино. Большая опера, большой балет – тоже абсолютные эксклюзивы, которым откровенно завидуют профессионалы из других стран. Директор Гранд-Опера так и сказала: во Франции подобное шоу, увы, невозможно. То, что могут видеть и понимать немногие, культура делает общедоступным.
Это создавалось вот сугубо вот командой, которая здесь исторические, которые внутри. То есть и редакторский состав, и операторский, и режиссерский состав. Это все люди, продюсерский отдел, это все люди, которые здесь работают очень много-много-много лет.
Светлана Захарова, одна из лучших балерин мира, начала в большом балете, продолжила телестезю с маленькими артистами. Доброжелательная, чувственная, характеризует ее гендиректор культуры, который помогал преодолеть волнение в общении с будущими звездами.
Вот если кто-то очень маленький, присядьте рядышком, чтобы он чувствовал вас близко и с вами наравне. Если кто-то постарше, общайтесь как с равными. Просто вот будьте с ними, как будто бы вы со своим ребенком общаетесь.
Я не дирижер. И я не танцор. Я не композитор и тем более не виолончелист. Но, значит, я, ну, менеджер, да? Но это звучит как-то, ну, совсем казенно. Поэтому вот я придумал для себя такую простую формулу. Я настройщик.
Чудом было само появление телеканала, о котором попросил президента Ельцина Дмитрий Лихачев, и написали письмо деятели культуры, среди которых Мстислав Ростропович, Даниил Гранин, Марк Захаров. Сроки для запуска были поставлены нереальные, вспоминает Михаил Швыдкой. 1,5 месяца. Вышли концертом, который слушали члены правительства. Новый год телеканал отмечал прямой трансляцией из Вены.
Гаэтана Деницетти, дочь полка. Уникальное событие. Мировая премьера. Прямая трансляция из Вены.
Для миллионов людей в нашей стране телеканал «Культура» является отдушиной от самых нервных состояний, которые происходят сегодня в мире.
На канале «Культура», когда вы его смотрите, вы понимаете, что жизнь продолжается. Она очень важна.
Главное – не включать телеканал, когда занято чем-то очень важным. Есть шанс все забыть и вспомнить только на титрах. Гуля Болтаева, Елена Финошина, «Вести».
Оперативники МУРа расследуют очередные убийства банды «Мертвая голова» и разрабатывают операцию по поиску ее главаря. Сразу после нас продолжение детективного сериала «Художник». Героиня Марина Александрова и налетчица Люся предлагает сделку капитану Сазонову. В обмен на важную информацию, которая позволит выйти на след художника, она просит не трогать одного из уголовных авторитетов. Как будут разворачиваться события, смотрим вместе сразу же после «Вестей». Федеральная часть «Вестей» на этом завершена, на очереди региональная. В эти секунды мои коллеги в наших филиалах готовятся выйти в эфир со своими важными новостями. Вы видите, что происходит в студиях прямо сейчас. Эту картинку мы получаем со всей страны. Пока остается пара секунд, включим ГТРК «Ставрополь», где эфир сегодня ведет Виктория Ахмадулина. Виктория, здравствуйте.
Здравствуйте, Эрнест. На Ставрополье сегодня закончили собирать яблоки. В этом году урожай стал рекордным за всю историю садоводства региона. 60 тысяч тонн фруктов и больше всего в Георгиевском округе. Именно там заложены сады нового поколения, которые называют суперинтенсивными. Урожай с таких деревьев аграрии собирают с весны и буквально до заморозков. Самые популярные сорта, выращенные на Ставрополье, это Golden Delicious, Fuji, Red Chief. Появятся они на прилавках совсем скоро. И не только в российских магазинах, но и за рубежом основные покупатели – это Азербайджан, Ирак и Китай.
Виктория, спасибо. Итак, мы продолжаем «Большие вести» со зрителями Москвы и Московской области. Увидимся через пару секунд. Подмосковье расширяет производство экипировки для военнослужащих. На предприятии в Сергиевом Посаде, которое сегодня посетил губернатор Андрей Воробьев, мощности увеличили в 1,5 раза. В основе бронежилетов и шлемов суперпрочные и легкие материалы. Все отечественного производства. Наш корреспондент Евгений Давыдов побывал на предприятии и пообщался с сотрудниками.
Сколько слоев здесь?
50. В это трудно поверить, но эти тончайшие волокна превращаются в настоящую броню. Нарезанные слои выкладываются в специальную форму, все это заливается раствором, и на выходе получается вот такой бронешлем.
Он вынимает оттуда вот такую штуку, потом обрезается.
Крепче стали, легче пластика и не тонет в воде. Вес такого шлема меньше килограмма, задерживает практически все осколки.
У него два вида испытаний. Первый противоосколочный, мы когда испытываем сами для себя, а второй... из пистолета.
С каждым годом броня становится и надежнее, и легче. Особый секрет при производстве – это связующий материал для волокон, аналогов которому в мире нет. Российская разработка, говорят, здесь легче и прочнее западных аналогов, а себестоимость обходится ниже.
Шлемы и бронежилеты вот из такой ткани, которая состоит из суперпрочных нитей. Самый прочный материал вообще в мире и самый легкий. Удельный вес 1,4 грамма на сантиметр.
Наша отечественная, да?
Это наша отечественная.
50 тысяч касок в этом году, 80 тысяч в следующем. За производство на предприятии отвечают в основном женщины. 150 сотрудниц часто приходят на работу даже раньше положенного, чтобы сделать больше. У многих из них мобилизовали близких.
Когда мы шьем, я всегда считаю, что...
Понимаете, для того шьют.
Да.
Знаю, что у многих близкие или родственники призваны вооруженные силы. Вот. Поэтому важная работа. Ничего не добавишь, не убавишь, правда?
Все производственные мощности в одном цехе. Здесь также собирают российскую боевую экипировку «Ратник». Новейшие научные достижения в области бронематериалов объединились вот в таком комплекте «Солдата будущего». Это целый комплекс современных систем защиты, связи, средств наблюдения и прицеливания. В нем можно передвигаться даже по минному полю. Всего в Подмосковье экипировку для военнослужащих производят больше 10 предприятий. Евгений Давыдов, «Вести».
Российских военных в зоне спецоперации снабжают продукцией десятки московских предприятий. Кроме того, столица направит доходы от мероприятий по случаю Дня народного единства жителям новых российских регионов. Об этом сегодня сообщил Сергей Собянин в своем блоге. В программе праздника более 300 лекций, спектаклей, интерактивных выставок, мастер-классов и кинопоказов. При этом, по словам мэра, многие из них останутся бесплатными для москвичей и гостей города. В больницах Москвы появятся специальные координаторы. Как сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова, в 17 городских стационарах такие специалисты уже работают и оказывают помощь, в том числе во время госпитализации и после выписки пациентов. В первую очередь курируют одиноких пожилых москвичей и тех, кто перенес тяжелые операции. Помогают оформить соцподдержку, получить средства реабилитации или устраивают в стационарное учреждение соцзащиты, если пациент нуждается в постоянном профессиональном уходе. Координаторы и соцработники берут на себя решение всех немедицинских вопросов и тем самым снимают нагрузку с врачей. Ровно 10 лет назад в Москве появились платные парковки. К этому нововведению автомобилисты привыкали долго, потому что очень трудно начать платить за то, что раньше было бесплатным. Даже если это необходимо для наведения порядка. Но время все расставило по местам. Как одно решение может изменить не только город, но и людей? И куда попадают парковочные деньги москвичей? Ольга Турчининова сравнила столичные улицы тогда и сейчас.
Словно по линейке выстроены автомобили, свободные тротуары. Так, совершенно уже привычно для москвичей сегодня выглядит город. А ведь было когда-то и по-другому.
10 лет назад здесь, конечно, вообще невозможно было встать.
Вот, кадры, снятые в 2011-м. Паркуются все где хотят и как хотят. На газоне в 2, а то и в 3 ряда. Петровка тогда. Движение буквально парализовано. И вот она же сегодня. А это сравниваем ситуацию на улице Вухвостова.
Непонятно было, как ставить. То есть не было регламента. Не было правил игры. Сейчас, на самом деле, всем абсолютно понятно. Очень все логично, доступно. И ты можешь поставить свою машину, ну да, платно.
Платно, как и почти во всех крупных городах мира. И главная цель – не заработать, а навести порядок и сократить количество автомобилей в конкретных местах. И это удалось. Машин в центре стало меньше на четверть, а скорость движения выросла на 12%. Водители стали реже нарушать правила. За их соблюдением ежедневно следят сотни инспекторов и почти 2000 камер. От неправильно припаркованных автомобилей улицы освобождают 300 эвакуаторов.
Транспортное средство находится в зоне действия знака 327, остановка запрещена.
Всего по Москве почти 100 тысяч парковочных мест, плюс перехватывающие стоянки и те, что находятся у магазинов. Цена разная. Самая высокая, конечно, в центре, до 400 рублей.
Платные парковки на улицах появляются в тех местах, где они необходимы, где необходимо регулировать спрос на такие места. Это места притяжения автомобилистов. В течение всего периода работы платных парковок собрано порядка 50 миллиардов рублей.
С самого начала, еще 10 лет назад, было решено, что деньги, собранные за парковку в столице, будут возвращаться жителям в виде детских и спортивных площадок, а также благоустроенных дворов. И таких проектов уже реализовано 5000.
Здесь вообще практически ничего не было. Площадка была намного меньше, чем это по метражу.
Только в районе Крылатская в этом году уже отремонтировали и построили 100 площадок. А это Марьино и новые тренажеры в одном из дворов. За последнее время таких спортивных зон здесь оборудовали 10.
Я вижу, куда идут деньги за парковку. Я со спокойной душой с ними расстаюсь.
Планы на будущее большие. На деньги, собранные за парковку. И уже выделенные району, это 130 миллионов, благоустроят еще несколько десятков дворов. И так по всему городу. Ольга Турчининова, Евгений Орешников, Сергей Занин, Павел Летников и Сергей Забаров. Вести.
Ноябрь в Москве будет теплее нормы на 2-3 градуса. При этом синоптики обещают, что снега и дождя пока не ожидается. Сегодня ночью в области возможны заморозки до минус 5 градусов. В столице около нуля. На дорогах большая вероятность гололедицы, но уже в ближайшие дни потеплеет. Воздух в городе прогреется до плюс 4 градусов, а к выходным температура еще немного поднимется до плюс 6. При такой теплой погоде будет солнечно, а ветер практически стихнет. Почти 3 килограмма гашишного масла на сумму в несколько десятков миллионов рублей изъяли сотрудники таможни в Москве. Посылки с запрещенными веществами отправляли в Россию из США. Оттуда же руководили работой преступной группы. Одного из членов банды с поддельным паспортом задержали на почте в момент, когда он как раз получал такую посылку с наркотиком. Кроме того, установлены еще двое других участников преступного бизнеса. Теперь им грозит срок до 15 лет или от 15 лет или пожизненное. Автомобиль с пробегом по цене новой иномарки. Еще один московский автосалон успешно реализует схему, согласно которой клиент, готовый потратить определенную сумму на определенный автомобиль, уходит с совершенно другой машиной и фактически разоренным. Примечательно то, что этот салон работает таким образом давно, просто меняя название. Спасти очередную жертву попытался Денис Восковский.
Я сюда прошел, подошел, мне говорит, сейчас подойдет менеджер.
Рассказывая о том, как купил в Москве бюджетный седан по цене внедорожника, пенсионер Сергей Сангуров из Владимира заметно волнуется. Говорит, кредитный договор на астрономическую сумму ему просто подсунули в пачке прочих бумаг.
Давай быстрее пиши, быстрее оформляем, и ты уедешь. Иначе 30% неустойку.
Вы думали, что вы кредит на сколько подписываете?
На 2 года на 220. 20 тысяч.
Кредит, вы думали, вы подписываете?
Да.
А вышло 2,5 миллиона.
А вышло 2,5 миллиона.
Ну вот как такое? Может быть, он что, врет?
Я думаю, что да.
Он врет. Руководитель отдела продаж в буквальном смысле слова уходит от вопроса о том, почему в автосалоне нет ни одного ценника. Просим показать прейскурант. Документ по правилам торговли обязательный.
Ждите.
Вы на человека давите.
Ну, наверное, да.
Доброжелательный и отзывчивый с клиентами здесь бывает лишь в начале. Сергей Сангуров в поисках подержанной машины зашел на сайт автосалона.
Не успел телефон закрыть, как мне сразу же звонок поступил. Вот есть «Шкода Рапид» за 328.
Низкую цену объяснили тем, что предлагаемый автомобиль использовался для тест-драйва. Поверив, что ему по-настоящему повезло, Сергей Геннадьевич на следующий же день взял билет до Москвы. На пороге вежливый менеджер огорошил. «Шкода» за 328 тысяч продана, но есть «Рено» за 400. Надо только внести предоплату и дождаться согласования кредита на оставшуюся сумму. Дальше долгое ожидание. И в итоге вместо 400 тысяч 2,5 миллиона.
Вы представились Николаем.
Я?
Да.
Меня Юра зовут.
А фамилия?
Какая разница? Зовут меня Юра. Вот и все. Мим проходил.
Точно такие же ответы мы слышали здесь полгода назад. Только тогда автосалон назывался не Астерио Групп, а СТС Моторс. В качестве пострадавшего был другой пенсионер из Белгорода. Виктор Проскурин обнаружил, что подписал долговые обязательства на сумму 3 миллиона рублей. Но избавиться от неподъемного договора ему не дали.
Умоляю, заберите 130 тысяч.
тысяч этих. Ради бога, отпустите.
Сказали, если ты не подпишешь, ты не выйдешь отсюда.
Ситуация, которая произошла в автосалоне, очень сильно напоминает мошенничество. Это обман и злоупотребление доверием с целью завладения денежными средствами.
Пострадавшие, осознав, что ежемесячные выплаты по кредиту втрое превышают их доход, вызывали полицию. Но результата это не дало. В этот раз сотрудники в штатском не то что не пожелали вникнуть в суть дела, но даже отказались представиться.
Я не буду представляться. Потому что я сейчас нарушу столько законов.
Съемка продолжалась 4 часа. В конце концов, ловкие коммерсанты сдались. Кредитный договор расторгли, а седан согласились принять обратно. Однако нет ни малейшей уверенности, что прямо сейчас менеджеры автосалона, постоянно меняющего название, не обзванивают новых жертв. Денис Восковский, Мурсал Мамедов, Алексей Трофимов, Олег Добин, Елена Насонова, Вести.
Московская деревня Микинино превращается в город хостелов. Их там уже 16, и, похоже, это не предел. Причем объектов на кадастровой карте нет, а вот 3000 их обитателей существуют вполне реально, не уставая изумлять местных жителей. О том, как они поменяли облик и атмосферу в деревне, мой коллега Александр Карпов.
Ровно в 6 утра вынуждены дружно просыпаться жители деревни Микинино, что на западе столицы. Но будет их отнюдь не петухи, а десятки ревущих и чадящих автобусов, что развозят рабочих по окрестным стройкам.
Вот такое большое количество хостелов, а их 16 у нас, построил Семин, да. Приехавший из Казани, который теперь живет в замке во Франции. То есть здесь вот такой кошмар происходит. Находится нелегально здесь. Было большое количество воровства, пьянки.
Микининцы жалуются, что вместе с тысячами гостей из ближнего и дальнего зарубежья в деревню заехали невиданные с гражданской клопы и тараканы, а жизнь превратилась в нескончаемый праздник. Откуда здесь люди живут?
Из каких стран?
Ну, здесь разные, Кыргызстаны, Казахстаны, да. Узбекистаны, все разные.
Этих двух четырехэтажных домин вообще нет на кадастровых картах Москвы. Назначение земли – подсобное хозяйство. Официально здесь – огороды и курятники, что называется «не верь глазам своим». Согласно ответам Госинспекции по недвижимости и Департамента городского имущества, в Микинино десятки незаконных построек, самострой. Попробуйте догадаться, почему их не могут снести уже лет 10.
Скажите, пожалуйста, это чей хостел, он кому принадлежит?
А вы с какой целью интересуетесь?
Телеканал «Россия-1», задаем вопрос.
Ну, я понял.
Я спрашиваю, чей хостел?
Я не имею права разглашать тайны.
По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации организована проверка по факту организации незаконной миграции на территории района Кунцево города Москвы в деревне Микинин.
Вот местные жители пытаются вызвать полицию именно для проверки такого хостела.
Мы вот хотели, чтобы вы проверили вот эти два дома, потому что они незаконно выстроены, и там находятся незаконные гастарбайтеры.
Внутри двухъярусные нары тюремного типа, страшная скученность, грязь и антисанитария.
Откуда, с какой стороны? Таджикистан. Таджикистан? Да. А здесь такое, из какого основания? Вас сюда кто поселил?
Однако полиция поспешно удаляется, видимо, не решившись потревожить мирный сон постояльцев ночлежки.
По словам местных жителей, вот в этом недострое, заколотив окна фанерой, тоже поселилась компания приезжих из других стран.
Первый же сюрприз в подвале. Недострой явно обитаемый.
Довольно дорогая сантехника, ее много. Возможно, все это просто ворованное с соседних строек. Есть кто живой? Ну, а вот и жилая комната. Спальных мест. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, видимо, они сейчас на работе.
Про это мрачное логово нелегалов деревенские активисты тоже не раз писали в полицию. Но правоохранители отчего-то не рискуют сюда даже заходить. Простая статистика. В 16 окрестных хостелах проживают около 3000 приезжих из десятков стран. 300 коренных микининцев давно чувствуют себя меньшинством в этом многоязыком и беспардонном Вавилоне. Проблема хостелов в целом такова, что зачастую лишь местные органы власти решить ее не могут. Необходимы коррективы законов на федеральном уровне, например, по проблеме особого статуса чисто рабочих общежитий. Александр Карпов, Юрий Заболотников, Ярослав Аулов, Олег Добин, Вести.
И на этом наш выпуск завершен. Все новости всегда доступны на медиаплатформе «Смотрим» в приложении или на сайте смотрим.ру. С вами был Эрнест Мацкевичус. Я прощаюсь до завтра. А прямо сейчас смотрим продолжение фильма «Художник».